Значит, Гмара про наши 10 дней, она говорит следующую вещь. Написано, в стихе сказано так. Кто великий народ, которому Бог так близок, как Господь наш Бог ко всем, кто к нему взывает? Гмара спрашивает, когда это происходит. Гмара отвечает, это происходит, когда есть молитва с Миньяном, да, в общине. Говорит Гмара, а частный человек, когда к нему это относится? Гмара говорит, 10 дней между Рошана и Йом-Кипуром. То есть мы видим, что эти дни, то, что я вам говорил, они имеют сумасшедшую значимость. И мы поднимаемся на очень высокий уровень. Связано это с тем, как я вам сказал, что в эти дни происходит так называемое зачатие. Это дни, называется Ибур, перехода между солнечным и лунным календарем. И это корень, так сказать, всего, всей значимости этих дней. Я буду говорить слово Ибур, потому что как-то не очень хочу слово зачатие, и самое как бы не совсем правильно. Ибур, слово Ибур на святом языке имеет два значения. С одной стороны, это так называют процесс беременности. С другой стороны, это корень перехода. Означает это следующее, что когда женщина, там, скажем, самка животных беременеет, то постепенно из ее тела вырастает новое тело, которое становится потом самостоятельной жизнью, самостоятельным существом. И вот этот переход между частью тела к самостоятельному существованию называется ибуром. Или просто беременность. Значит, то же самое относится, это же слово употребляет и к високосному году, и к месяцу, который делают полным или неполным, тоже употребляют это слово. Сейчас мы постараемся понять, почему именно этим словом пользуются для того, чтобы описать этот процесс соединения лунного и солнечного календарей. Так вот, вначале я хотел сказать просто, что это очень важная вещь. Пирке Раби Лезер нам рассказывает очень интересную вещь. Он говорит следующее. Пирке Раби Лезер это дословный перевод это главы Раби Лезера. То есть то, что поучение, которое Раби Лезер нам оставил. Раби Лезер имеет в виду Раби Лезер сын Оркинуса или Раби Лезер Великий. Один из учителей Раби Акивы. Так он написал так, что самый первый год, я буду использовать это слово, потому что, как бы, сказать о високосном не совсем правильно. Самый первый год сделал сам, то есть, процесс сделал сам Всевышний. Я сразу скажу, что мы имеем в виду соединение между... Яков, можно микрофон выключить, если не сложно? Соединение между лунными и солнечными календарями. Это то, о чем мы сейчас говорим, да? Это слово, я говорю, называется ибур на святом языке. Я буду им пользоваться, потому что нету русского эквивалента. К сожалению. Вот. Так самый первый год, скажем, сделал ибур сам Всевышний. Потом передал эту тайну Адаму в Ган-Эдене. И тот передал ее Ханаху. Ханух постиг тайну Ибура, то, что мы сказали, и сделал високосный год. Потом Ханух передал ее, эту тайну Ноху. Нох Шем и Шем Авраам. Авраам обучил Ицхаку. Ицхак Якова, а потом от него наследовал Йосеф и его братья. И про всех не сказано, что они постигли тайну Ибура и сделали год високосным. Когда все они умерли, И началось египетское изгнание, то тогда сократилось количество високосных лет. Потом там дальше написано, что это самое. Что ее знали только большой праведник, потом получили на горе Синай, потом опять она передавалась. И вот пока в конце концов в Галуте не исчезла полностью, тогда Бейдин, да, и Бедоноси, который сделал, это уже было после Эбезера, поэтому он-то не описал, это я вам говорю дальше. Что когда Бейдин и Бедоноси, старейшины Иуды, как, наверное, по-русски переводится, они сделали расчет и Бру, слышишь, я говорю, они не просто, они как бы определили все високосные годы. И постановили, чтобы они стали високосными. О чем здесь идет? Речь идет, как я сказал, речь о том, чтобы соединить лунный и солнечный календарь. Тогда непонятно, какая проблема, в чем здесь находится тайна. Рамбан пишет, что календарь, который я вам пишу, он построен на греческих Рамбам. В своей книге пишет, что календарь, который я перед вами предоставил, он построен на греческих расчетах. А тот календарь, который имели дети из Сахара, он утерян, его традиция утеряна. Непонятно, как бы, что, какая разница. Вроде бы, то есть, расчеты они четкие, можно рассчитать и так делать годы и все. На самом деле, в Море написаны правила, когда делать год високосный, когда не делать год високосный. Эти правила зависят от урожая, от солнца, от прочих вещей, да, то есть от природных условий. Есть несколько причин, когда делать год високосным, то же самое по отношению к месяцу. В общем, все как бы, эти вещи, они довольно логичные, о какой тайне идет речь. Написано, мы видим, мы можем сами это видеть даже в мире. Это очень интересный факт. В мире существует, в общем, как мне известно, два календаря. Солнечный и лунный. Народы, которые живут по солнечному календарю, это Европа. Они все очень нереальные. И очень прагматичные. И опять-таки, я говорю в целом про народ, а не говорю про исключения. Они все реальные, прагматичные. И они не верят особенно в чудеса. Живут расчетного, да, то есть планируют, делают и так далее, и так далее. И это почему-то совпадает с солнцем, да, как мы говорили, что солнечный год, ну, в общем-то, это постоянное повторение. В отличие от этого, народы, которые живут по лунному календарю, они все склонны к мистике. Мусульмане и восточные народы, персы, да, они все склонны к мистике. У них большая склонность, скажем так, к вере. К Богу, в божества, там всякие силы и так далее. Вот. Луна сама по себе, то есть лунный месяц, он называется на святом языке ходыш. От слова хидуш. То есть обновление. Луна постоянно меняется, луна постоянно у нее свои... То есть так как нам это выглядит с точки зрения человека, Всевышний сделал так, что нам выглядит, как будто луна пропадает и появляется заново. Не в том же месте, понятно, да? Вот, то есть постоянное движение, постоянное изменение, постоянная динамика. Я кто-то включу микрофон. Так вот. Что символизирует месяц? Это постоянное, понятно, как я уже сказал, духовность, обновление. Солнечный год символизирует незыблемость, постоянность. Это мы в прошлый раз говорили, что слово «шана» означает повторение, второй, то есть вторичный. Это же корень имеет, внутренний корень имеет слово «старый», «яшан», «устарение». То есть противоположность обновлению, противоположность ходыш. Простое понимание, то, что мы должны сделать. Мы должны, так сказать, Тора нам приказала жить по лунно-солнечному календарю. Если быть более точным, то нам приказали жить по лунному календарю, но подстраивать его в соответствии с солнечным. Сказано это двумя стихами, которые говорят, что месяц Нисан должен быть весной, А в другом месте сказано, что праздник Суккот должен быть, который является 15-м тишлением, должен быть в конце сбора урожая. Соответственно, как бы забито гвоздями, что наш календарь должен быть такой, чтобы месяц Нисан был весной, а месяц Тишрей выпадал на период, когда заканчивают собирать урожай. В этих стихах находится приказ о нашем календаре. Так в чем же суть этой вещи? Мы сказали, что была большая тайна, которую передавали, Всевышний передал первому человеку, там решено, потом тот передал дальше, и так нашел по традиции, пока она не потерялась. Для этого нужно понять, что такое время. Понятие время. Время. Ее перевод на святом языке, да, зман, это перевод газмана, приглашение, подготовка. Время оно было создано. Далеко не сразу. Я имею в виду в то время, в котором мы живем. На самом деле время это не индифферентное понятие по отношению к реальности. Вся реальность она создана во времени. Подобно тому, как, грубый пример, это фильм, когда каждый кадр заменяется новым, а в результате создается ощущение, как будто бы происходят какие-то процессы, которые незыблемые вещи, да, то есть процессы, вещи существуют и так далее. На самом деле, Всевышний постоянно все создает заново. Как мы говорим это каждое утро в благословениях. Обновляющий каждый день постоянно первозданное творение. Я вам говорю, что сегодня ученые видят на низком уровне, на уровне квантов, которые рождаются, исчезают, и они создают материю. То есть материя постоянно меняется, в то же время она выглядит как будто бы незыблемая. Вот. Задача времени в следующем. То есть, как бы, скажем так, время это то средство, которым Всевышний хотел достичь цели сотворения мира. А именно, чтобы мы достигли той награды, которую Он нам приготовил. Причина и корень всегда идут вместе. Причина и это и есть духовный. То есть, как бы, если это причина, значит, это духовный корень. Причина и корень всего творения это желание Всевышнего сделать добро, мы говорили. И для этого, для того, чтобы это добро было благо, которое Всевышний хочет дать, чтобы оно было максимальным, нужно, чтобы мы его удостоились по заслугам. Этой целью создано понятие времени. Человечество должно пройти определенный процесс, пройти необходимые испытания, заработать будущий мир и его получить. То есть корнем всего творения и корнем причины создания времени является тот факт, что Всевышний хотел сделать нам благо, дать нам добро. И соответственно, отсюда получается, что все, задача времени это создать процесс, результатом которого будет, так сказать, достижение этой цели. Да, то есть раскрытие Всевышнего, приход Машиаха, раскрытие Всевышнего и достижение времени, то есть момента, когда начнется получение награды. То есть время, в котором мы живем, оно создано на 6 тысяч лет, мы говорили, это включает в себя дни Машиаха, так называемые. А дальше начнется седьмое тысячелетие, оно будет выше тех рамок времени, в котором мы сейчас живем. Я не могу объяснить, что это значит, потому что мы не способны понять больше, чем то, в чем мы созданы. Так как мы созданы в рамках времени, то все, что над временем, в котором мы живем, оно нам непостижимо, это только есть какие-то образы, которые говорят, без того, чтобы могли это как-то детально понять. Поэтому я не хочу это объяснять, и сейчас я не никакого смысла разговаривать об этом. Так вот, время должно нас привести к раскрытию Всевышнего, к общему спасению, к приходу Машиаха и так далее, и так далее. Плохо слышно, перезвонить? Все понятно. Так вот. Соответственно, каждый год происходит этот процесс. То есть, есть общий план творения. Рамхаль, скажем, давно он перевел на русский язык, поэтому наверняка некоторые их читали. Он называет это система единства. Имеется определенный духовный уровень. Он управляет всем миром. Он облачается в рамки, которую Рамхаль называет датвунот, система суда. Так вот, он облачается в эти рамки, он его, как бы, и через них он ведет весь мир к полному исправлению, к раскрытию Всевышнего и к, к получению, в конце концов, награды, которые готовлены для праведников. То есть, очень грубый пример, что имеется в виду, это кукла, кукла в театре куклы. Да. Когда человек вставляет в нее руку и управляет ей, нам кажется, что действует кукла. Что-то подобное происходит. Это как бы общий пример, это общая модель, которая во всех случаях духовно обращается в менее духовное, более материальное. То есть означает следующее, что есть материальный объект, скажем, не скажу, скелет, тело, материальное тело. Так это устроен человек тоже сам, по тому же принципу. И в него входит духовность, и она им управляет. Понятно, что снаружи кажется, что этот материал, да, как, скажем, человек или там животное, да, нам кажется, что он существует сам по себе, и он сам решает, что делать, и он действует, решает правильно. Да, а на самом деле им управляет его духовность, ну или духовность, или антидуховность. А тело только проявляется, так сказать, марионеткой в руках вот этих духовных сил. Подобный принцип существует и в нашей теме, да, то есть духовность, которая приведет к тому, что раскроется, в конце концов, единство Всевышнего, она облачается в рамки, более материальной рамки солнечного года. И тот, да, то есть тот, ту часть, та функция, которая является, которую должен выполнить этот год в цепочке событий, исторических событий предыдущих, которые приведут в конце концов к раскрытию Всевышнего, это то, что произойдет. Так как мы являемся непосредственным участниками всей истории, и мы соучастники управления миром, я вам говорю, мы говорим «Ашем Элокейну». Элокейну, наш Бог, означает, что мы вместе с Богом участвуем в управлении мира, а именно посредством наших поступков мы влияем на решение Небесного Суда, которым, да, который определяет так, что будет происходить в мире. Так как мы являемся непосредственными участниками управления миром, то, соответственно, и в момент, когда решение принимается на очень на сумасшедшем высоком уровне, то и мы, как бы, нас, то есть мы соединяемся с этим уровнем. На самом деле, у нас есть, то есть понятно, что не то, что у нас вырастает что-то, то быть не может. То есть всегда все, что любого совершенства, которое можно достигнуть, оно уже заложено в потенциале, просто оно, как бы, оно заморожено, атрофировано, да, оно не участвует, так сказать, не проявляется настолько сильно, как этого хотелось бы. Но оно существует не только потенциально, существует. Так вот, в эти дни мы поднимаемся на тот уровень, на котором происходит, так сказать, решение судьбы следующего года. И понятно, что в этом случае, как я вам говорил, наши поступки, они имеют намного более высокое, ну, более решающее значение. Так вот. Это что к этим дням. Мне нужно понять сам суть Йом-Кипура. одна из основных служений Йом-Кипура – это два козла, которых берут. Законы, наверное, знаете. Берут двух козлов. Стараются максимально, чтобы они были, стараются, чтобы они были максимально похожи друг на друга. И внешне, и по стоимости. Потом бросают жребий. Кровь одного заносит в святая святых и там брызгают. И в этот, как бы, это один из трех раз, когда пересвященник заходит в святая святых раз в году. В Йом-Кипур. А второго ведут в пустыню, специально предназначен для этого человек, который бросает его со скалы. И традиция уже говорит нам, что, да, на русском называют козлом отпущения, что вот этим самым, так сказать, на этого козла коэн раскладывает руки, коэн гадоль, священник раскладывает свои руки, исповедуется, и, так сказать, ложит на них все грехи еврейского народа, отправляет их в пустыню, его выбрасывают, он разбивается, и в это время еврейский народ очищается от грехов. В храме была привязана, был привязан кусок шерсти. То есть брали шерсть, шерсть настоящую, ну, как бы не плетеную, а не ткань, а шерсть, волосы животного, ну, то есть стрижки животных. Вот. И часть ее привязывали, часть привязывали на рога этого козла отпущения, а вторую часть привязывали на один из ворот храма. И когда эта ткань была красного цвета, не ткань, а это шерсть ее украшена в красный цвет. Так вот, бросали со скалы, когда он разбивался, то ткань становилась белой. И это означало, что грехи прощаются, так как переход с красного в белый. Это символ очищения грехов, так говорит пророк, что даже если ваши грехи будут алые, как шелк, красный шелк, они станут как белыми, как снег. Вот, как это, то есть, ну, понятно, что мы не можем все понять, да, но как это может, ну, как-то приблизить к нашему пониманию, о чем идет речь. Так, ну, мы не будем, то есть, мы не можем и понять, и объяснить, то есть, каббала это не наша сфера, да, то есть ясно, что здесь есть очень глубокие каббалистические взаимосвязи, как и на самом деле закон любой жертвы, который очищает человека. Понятно, что это не просто игрушка, а есть очень четкий принцип, как это работает, и детальное объяснение, почему именно такое животное, и каким образом именно этот грех, и почему для такого греха нужно именно это животное, и так далее. И все это имеет очень четкое и однозначное объяснение в Кабале, но, к сожалению, мы еще не достигли такого уровня. Вот, мы пытаемся понять общий смысл. Общий смысл заключается в следующем. Я вам когда-то говорил, что есть общий вопрос. Почему в Рош ха-Шана есть вроде бы два суда? С одной стороны, решается, кто такой человек, праведник, грешник или средний. А потом его судят за каждый поступок. Какой смысл? Зачем нужен два этапа? Я говорю, так это нас говорят наши мудрецы, то есть наши учителя, да, что именно так это происходит. Так вот, какой смысл? С любого проступок всегда будет судиться сам по себе. Ничто не забыть, никто не забыт, как я вам говорю. Да, то есть какой смысл судить, кто праведный, кто средний, для чего это нужно? Вот. Так ответ этот простой. Что на самом деле каждый поступок, его смысл, его как к нему относиться, определяется именно тот, кто его сделал. Если праведник совершил плохой поступок, то вполне вероятно, что в этом мире его накажут очень сильно, потому что Всевышний относится к праведникам очень скрупулезно. Но только по той причине, чтобы его направить на правильном направлении и очиститься от грехов. Суть этого в том, что праведник, для него неправильный поступок, это не его, это случайный для него поступок, это не его суть. Это не поступок, который он сделал, так сказать, от всего сердца. Это он оступился. Это не выражает его суть. А если так, то тогда этот поступок можно от него, так сказать, можно его убрать, аннулировать. Эту ошибку, которую он сделал, ее можно исправить путем страданий, путем кипура, искупления и так далее. Понятно, речь только, все, что мы говорим, только при условии, что мы сделаем, это человек, который хотя бы пытается сделать чуву. Вот. Если человек грешник, то тогда наоборот. Его суть это подлец, нечестивец. А хорошие поступки на него это случайные. Значит, соответственно, ему награда в этом мире за хорошие поступки, чтобы с ним рассчитаться здесь. И дальше как бы все, то есть хорошие поступки, они, так сказать, они реализуются здесь. А там останется только наказание. Так вот, то же самое в общем смысле происходит с еврейским народом. Ецер ара, он на самом деле, то есть просто, я говорю еще, те, кто ну, не пытались над собой работать, они это не понимают. Те, кто пытались, и чем больше они пытались, тем они могли больше убедиться, насколько он с нами склеен до корня корней, до сути сути. Я, да, то есть что значит настоящая чува? Так человек должен справить себя. Он должен себя сделать таким, чтобы его грех не был... его невозможно было повторить, чтобы, то есть человек должен стать таким человеком, который такой поступок больше совершить не способен. Да? Как это может произойти? Только при одном условии. Что он сам себя, так сказать, что он сам себя воспитает таким образом, что больше в его сознании не уложится совершение греха вместе с тем, кто он такой. Вот. Тот, кто пытался это сделать. То есть мы, на самом деле мы любим наши грехи, мы любим наши ошибки намного сильнее, чем мы готовы себе это признать. Ну, скажем, человек, который любит курить, да? Для него это очень такая интимная вещь. Для него это очень-очень... дорого. Он не готов с ним расстаться. Человек, который, скажем, любит курить. Когда ты начинаешь разговаривать, иногда скажешь, как детский сад. Совершенно не... Это совершенно непонятно. Как будто разговариваешь с маленьким ребенком. Настолько он... Ему это интимно. Настолько он это любит. Настолько он себя не видит без сигареты, что это что-то страшное. И так во всех вещах. Там, где мы... Там, где эта вещь, как бы, это ецер ра по-настоящему, настоящий ецер, это часть нас. Мы не готовы от него отказаться при первом, так сказать, взгляде, при первом разговоре. То, что действительно как бы, это к нам привязано, это что-то страшное. Да, то есть человек, есть разный способ вид реакции, когда вот, ну, человек начинает обсуждать, а почему он ведет себя неправильно. Некоторые начинают обижать, что он такой человек, что он, потому что он такой, тут он такой, он так создан. И поэтому, говорят, что поэтому ты не можешь, ты должен быть геноме. То есть, ты говоришь, что тебя совершил таким вот несчастным, чтобы зацепить геном. Нет, ну вы понимаешь, что мне все... Ты говоришь, что тебя все простит, потому что никак не можешь, но ты же можешь. Физически ты можешь. Да, то есть, я говорю, когда начинаешь, ну, человек с собой, это немножко тяжело. Настолько это глубоко, настолько если нас обманывает, что нам тяжело. Но реально, если мы пройдем список и увидим, те грехи, которые мы делаем, да, постоянно, вот, и даже или такие неправильные поступки, которые мы понимаем, что мы их сделали, мы начинаем как бы себя укорять, а почему это сделал, в конце концов мы себя оправдаем, скорее всего, мы себя оправдаем, ну, потому что я не выспался, ну, потому что как раз я не подумал, да, ну, то есть,
На самом деле мы настолько связаны с Ецара, что мы совершенно не готовы от него отказаться. И нужно много-много-много над собой, так сказать, работать и в общественных вещей, да, что мы создали для будущего мира, что геном-то страшно и так далее, и так далее, для того, чтобы мы готовы были начать самоочищение, процесс самоочищения. В конце концов, это то, что должно произойти. Это, так сказать, суть Йом-Кипура, то есть, да, конца 10 дней Тшувы, когда мы с помощью Всевышнего, говорим, Всевышний дает нам мозги, понимание, интеллект, чтобы это сделать. Те, кто хотят, понятно, да, то есть, и, к сожалению, те, кто не хотят, им помочь невозможно. Да, была такая песня Памфилиуса, спасет лишь того, кого может спасти. То есть, тот, кто хочет быть спасенным, у него есть шанс. Тот, кому на себя наплевать, то надежды нет. Понятно, что многим Всевышний зовет, и зовет, он им дает знаки, он им пытается помочь. Но если человек не загорелся, он не заинтересован в своем спасении, то в общем, невозможно спасти. Вот. Так, когда мы доходим до этого уровня, то мы четко разделяем между собой и Ецарара, который нас, так сказать, подбил, нас соблазнил согрешить. В любом случае, как бы, еврейский народ глобально в Йом-Кипур должен этого достигнуть. И это суть Йом-Кипура, и это суть этих двух козлов. На самом деле, надо знать, что не всегда такое было. Во втором храме были случаи, когда ткань не белела, оставалась красной. Это было явно свидетельством, что весь народ не сделал полностью тшуву, и грехи на них остались. Это понятно, да, был разрушен храм, в конце концов. То есть это не то, что всегда происходило. Это не игрушки. Вот. Но когда это происходило, то происходило следующее. Кровь это суть, как бы это жизненность животного, это кровь. Ее вносили в святая святых. Коэн Гадоль туда заходил в святая святых, это самое. То есть еврейский народ присоединялся к самым высоким корням своей духовности. Я, когда мы говорили про 9 Ава, я вам говорил, что есть разница между святым в храме, которое совместное владение нас и Всевышнего, там происходит служение, там подносят жертвы, то есть там ходят наши посланцы, кто они, посланцы Всевышнего, наши жертвы, вот. Сам говорю, посланцы Всевышнего. Так, да, то есть посланцы Всевышнего, но жертвы наши, так сказать, они делают во имя хозяина, во имя еврейского народа, если это общественные жертвы. Вот. Воскурение, жертвы, воскурение благовоний, да, все, что должно было делать. Это совместное место. Святая святых – это место, где, так сказать, где царь живет сам по себе, где живет сам царь, это его владение. Только в Йом-Кипур с кровью козла, еще и кровью быка тоже, как бы, относится к той же теме, сейчас не важно. Да, Коэн Гадоль имеет право зайти в святая святых. Опять-таки, вы знаете, в втором храме привязывали веревку к ноге Коэн священника. Иногда приходилось его вытаскивать мертвым, если он не был достоин. То есть это не автоматически, это действительно когда весь народ делает чуву и получает искупление. Тогда Коэн Гадоль достойный человек, который достоин представить весь еврейский народ, чтобы получить искупление. Так вот, в этот момент проявляется сумасшедшая связь, взаимосвязь между Всевышним и еврейским народом. Но это проявляется только тогда, когда мы отделились, мы отправили этого козла в пустыню, сбросив со скалы. То есть мы срезали с себя эту грязь, которая тупляет наше сердце, наши мозги, грязь грехов. Это суть Йом-Кипура, суть Тшувы. В этот день, это день, когда заканчивается 10 дней суда, 10 дней Ибура. В этот день проявляется свет святости, который единственный момент, когда проявляется, это в Йом-Кипур, раз в году. Свет сумасшедшей святости, и те, кто подстраивается под него, те, кто к нему готовится, те, кто хотят его воспринять, понятно, что он не входит и очищает. Кипур, это слово кипур приводится к очищению. Он очищает, он снимает пласты грязи, пласты грязи сердца, с мозгов, с души, понятно, да? Так что у нас появляется новое понимание. Действительно, мы хотим жить правильно. А что означает жить правильно? И правильно это как раз то, что мы сказали. То есть, когда мы понимаем суть всего времени, когда мы понимаем, что все, что происходит, все, что создано, имеет только одну задачу. А именно, мы идем к получению награды. Это суть всего, это цель всего, и для этого все создано. Все время это не набор случайных событий, а это длинный и сложный процесс, который должен привести к раскрытию Всевышнего, единства Всевышнего и к получению той награды, которая есть. И это как бы, это суть Йом-Кипура, суть понимания. Мара говорит, чтобы вы поняли, что я не просто так это придумываю, Мара говорит следующую вещь. Раблеза говорит так. Раблеза говорит, сделай чу один день до смерти. Мара спрашивает, разве человек знает, когда он умрет? Говорит Мара, что ты сделай шву каждый день. Почему? Потому что человек не знает, когда он умрет. Соответственно, нужно то есть каждый день быть готовым к тому, чтобы быть чистым, готовым, так сказать, к суду. Мара говорит, что на что это похоже? На что это похоже? Это похоже на царя, который пригласил своих рабов к трапезе, на трапезу. Глупцы сказали, разве может царь сделать за один день трапезу? Вот есть трапеза, такой большой пир, который подготовка, которая занимает много времени, и они остались, продолжили работать. Так они работали дальше. Мудрые сказали, разве есть что-то, что не может царь, разве царю чего-то не хватает? И они себя приготовили, облачились в праздничные одежды и стали ждать, когда пригласят на пир. Вдруг царь всех пригласил на пир. Так написано дальше, там есть спор вообще, что будет, да. Так, короче, простое там, первое мнение, что праведники, то есть те, которые умные, которые были одеты, они пришли на пир, они были очень рады. А глупцов, они их оставили, так сказать, снаружи. Росы Кадмера, не помню, тоже Танок, Росы Кадмера, не помню. Он говорит следующий, говорит, нет, намного хуже будет. Они будут находиться на трапезе вместе с, на пиру, вместе с теми, кто облачился в правильной одежде. Но только одни едят, а другие не едят. Вы представляете, какой стыд, да, у тех, кто сидит в грязных одеждах на пиру, ничего не получают. А официанты проходят, раздают тем, кто правильно оделся. Это, как бы, этот пример должен был показать нам, что будет в будущем. Ну, кто немножко об этом, ну, это что-то страшное. Вы понимаете, что без еды жить нельзя. Суть пира это есть. Есть наслаждаться едой, это суть пира. И вот там будет как бы два типа людей. Одни будут сидеть наслаждаться на пиру, удовольствием еды. А другие будут сидеть, и вы представляете, как это мучает. И стыдно, и, ну, понимаете, когда кто-то кушает, а ты не кушаешь. Да, не самое большое удовольствие. То есть, видеть, получает, как праведники получают награду и понимать, чего ты лишился, это намного хуже, чем просто не быть снаружи. Вот. Как бы понимать, что все, да, то время прошло, да, то есть еды нет. Еды нет. То есть не просто, то есть как бы не просто остаться снаружи, вы понимаете. Вообще, это очень неприятная ситуация. Это то, что мы говорим о будущем мире. Маляк говорит, что про это говорит Шлома Мелах, что в своей мудрости, что всегда будет в одежде белое. Белое означает без грехов. То есть мы видим следующую вещь, что суд, кроме всего прочего, будет еще о том, что человек не сделал чуву. То есть человек должен постоянно следить за тем, чтобы он был честным. Почему? Потому что царность пригласила суду. То есть, одно из претензий, которые приятно человеку, насколько вся его жизнь была направлена в этом направлении, в эту сторону. Насколько он помнил всю свою жизнь, что все, что он прошел в этот мир, только с одной целью. Попасть на трат на пир, который царь для него приготовил. Удостоиться будущего мира. И, да, то есть понимание времени, все время ведет, весь, то есть мы находимся на поезде. Поезд едет не, да, то есть не, мы рождены не для того, чтобы умереть. Мы находимся на поезде, который ведет нас в будущий мир. На трапезу, которую приготовил царь. Для этого мы должны быть достойно одетыми. И это один из аспектов, о котором будет судиться на Большом Суде, который судится в Роша Шана в Йом-Кипур. То есть, мы постоянно должны все свои поступки, всю свою жизнь направить именно в этом направлении. Мы идем на трапезу, на пир, получать награду, получать удовольствие. Для этого мы созданы. И поэтому мы должны быть к этому готовы. А быть к этому готовы означает, что одежда должна быть белыми. Да, чтобы мы должны брать с себя всю грязь. Известный вопрос Вишка Блазера. Да, почему не сделали перед... Вначале не сделаем Кипур, а потом Рош Шана. Если все равно он очищается, он прощает грехи, то почему не это самое? Почему не сделать наоборот? Да, так ответ мы уже произнесли на самом деле. Что Йом-Кипур может очистить только того, чья суть, она правильная. Направлена в правильную сторону. Тогда все остальное, это не он сам, это не его, это не он. Как только грехи не являются его сутью, я прямо объясню, как бы суть означает, что я согласен, я, как бы, мое мнение таково, что в определенных условиях можно сделать две. Если я изменил эту суть, тогда Йом-Кипур может очиститься. Поэтому понятно, что все начинается с Рош Шана, когда мы принимаем Всевышнего как царя, когда отрубят шафар, у нас просыпается наша самая внутренняя точка, наша, да, наша душа, наша высокая, так сказать, то, что, да, то есть, высокий уровень святости, он просыпается, так сказать, и нас пробуждает. А заканчивается с Йом-Кипуром, когда мы должны настроиться на очищение и, да, то есть выживать очищение, и понятно, что выживать не просто закрыть глаза и представить, что мы белые, а выживать очищение означает, что мы должны пересмотреть всю нашу жизнь таким образом, что все наши поступки должны быть направлены именно на трапезу, что мы правильно понимаем, воспринимаем все происходящее. И понятно, что, да, что грех – это последствия неправильного, так сказать, восприятия происходящего в мире. Когда нам кажется мир самостоятельным, оторван от высокой реальности, да, все кажется самостоятельными процессами. И, соответственно, нам кажется, что никакой проблемы сделать какой-то неправильный поступок. А когда мы видим, что все, как бы любое испытание, только, да, это Всевышнее испытание, чтобы дать нам награду, и что, не дай Бог, нам ее не получить, это будет очень плохо. Вот. Тогда понятно, что наши поступки совсем другими. На самом деле, то, что я сказал, оно написано Месилат Йешарим. Для того, что я хочу еще поговорить про Суккот, я просто сейчас вам пошлю эти кусочки, я выписал цитаты из Месилат Йешарим, и вы видите, что все, что я сказал, Месилат Йешарим — это книжка Мусара, которая как бы признана всем еврейским народом, и это уникальная книга, которая действительно считается, что там выражено мировосприятие и мировоззрение еврейского народа в самой правильной форме, то есть так общепринятой и максимально четко выражены. Поэтому я начну прошу несколько абзацев вступления, вы поймете, что то, что я говорил, в общем-то, это то, что он говорит. То есть на этом стоит весь еврейский народ, а не просто какие-то фантазии. Вот. Просто я не хочу задерживаться, потому что хочу еще рассказать немножко про Суккот, чтобы я все успел. Так вот. Очевидно, что Суккот идет после Йом-Кипура не просто так. Мидраш говорит следующее. Мидраш говорит, что два человека идут на суд и судятся. Потом они ходят сюда. Мы не знаем, кто победил. Когда один берет и махает флагами, то мы понимаем, понятно, что это радостная, так сказать, радость победы. Так и еврейский народ. И судили 10 дней. Мы не знаем, кто победил. Когда еврейский народ берет арбаминим, да, то есть 4 вида растений, и возносит их в Суккот, то тогда мы понимаем, кто победил. Совершенно непонятный мидраш, мы не знаем. Во-первых, мы никогда не видели, чтобы мы судили с кем-то, мы судимся сами по себе. С другой стороны, мы, как бы, да, то есть, причем арбаминим к этому процессу, Суккота. По поводу Суккота написана очень интересная вещь. Написано так, что праздник Суккот нужно делать после того, как ты соберешь весь урожай. Честно говоря, тот, кто об этом задумался когда-нибудь, это немножко, ну, как бы, это такая, немножко странная вещь. Почему? Потому что что означает Суккот? Сука. Что означает сука? Мы говорим, что сука наша вера. Что это означает? Что это символизирует? Известно. Человек оставляет свой дом и идет в Сукку. Полагается на Всевышнего. Да? Так, а почему тогда как-то, почему-то как бы связано с урожаем? Значит, суть этого следующая. В первую очередь мы должны собрать весь урожай. Кто знает, знаком с иудаизмом более четко, он знает, что правило, которое все еще, но правило гмары, правило как бы иудаизма, что к материальному миру относится очень серьезно. Мы всегда максимально стараемся вписаться в рамки материального мира, насколько это не противоречит Аллахе. Есть, как, скажем, шаббат. Когда-то считали, что отдыхать это портит, так сказать, экономику. Или там в случаях, когда в Америке невозможно было найти работу, да, то шаббат это было большой-большой проблемой финансовой. И тем не менее, да, были праведники, которые не нарушали шаббат. Искали работу, мучились и так далее. Но тем не менее, не нарушали шаббат. Вот. Это выглядело явно как идти против законов природы. Ну, что делать? Бывает, как я сказал, он Тора приказал идти против законов природы, мы это делаем. Вот. Но в большинстве случаев, когда нету такого приказа, то by default, что называется, по умолчанию, мы должны полностью считаться законами природы. Учить от ее законы. Там, за своим здоровьем, тем более за безопасностью. Экономически смотреть, чтобы мы себя могли содержать, да, то есть делать правильные поступки с точки зрения экономики, там, я не знаю, правильные вклады, не тратить деньги зря, не рисковать своим имуществом. Скажем, Мара говорит, что нужно проверять свое поле каждый день, чтобы это самое, да. Мара там приводит примеры, один там Амора. Он проверял поле, в конце концов видит, как у него там воруют, его арендатор ворует там лозу. Он говорит, не волнуйся, мудрецы тебя уже предупредили, они не стали проверять, поэтому я спас свое, так сказать, имущество. Второй, он написано, что слышал это, он рвами, он ходил, конечно, на поле, говорит, ну где же мои деньги? Написано там, мудрецы сказали так, что тот, кто ходит проверять свое поле, то он каждый день, то он найдет астру, там, найдет какую-то большую монету золотую. Так он говорит, где моя монета? Пока он не видит, как идет вода на поле. Он сказал, о, вот она моя монета. И благодаря тому, что увидел заранее, то, что проверял свое поле каждый день, то он увидел эту воду и, в общем, успел предотвратить несчастье, кстати, свернул ее, чтобы она не залила поля. Так вот. То есть Тора приказала, с одной стороны, полностью учитывать материальный мир. С другой стороны, это нужно помнить только как приказ Всевышнего. Соответственно, когда Тора приказала, мы оставляем все и идем в суку. И 7 дней мы не работаем, мы радуемся перед Всевышним, так сказать, празднуем, живем только в суке и, то есть, оставляем законы материального мира. Ну, каких-то рамках. Понятно. Вот. Тот, кто слушал внимательно, что я до этого говорил, то это как раз называется делать симбиоз между лунным и солнечным календарем. То есть мы живем в рамках солнечного календаря, и, соответственно, мы должны подчиняться законам природы, зная, четко зная, что на самом деле, только что на самом деле всем управляет духовность. Просто желание Всевышнего, как сказал Рамбана, Всевышнего желал природу. Всевышнего желал, чтобы это было нам испытанием, чтобы мы подчинялись, насколько нужно, законам природы. Но при этом, еще раз говорю, человек говорит только одно. Я только, это делаю только потому, что выполняю волю Всевышнего. А какой будет удача, будет ли у меня удача или неудача, это все как Всевышнего, это не зависит от моих поступков. Там немножко зависит, потому что это говорит хвот ли ворот. Да, что на самом деле, если человек идет против закона природы, то он судится. И как, то есть, всегда человек судится, там, дать ему парносу, не дать ему парносу, дать ему здоровье, не дать ему здоровье. Так он говорит, на что это похоже? На человека, кто прыгает с крыши. Если, то Всевышний может сделать чудо, может его спасти, 100%. Но только он будет вначале судиться, стоит ли, достоин ли он такого чуда. То же самое и во всех остальных вопросах. Да, он говорит, буду... цена парносы, да, заработок, то же самое. Если человек ничего не делает и бьет в потолок, то Всевышний может дать ему заработок. Но только он будет судиться, достоин он такого чуда или нет. И это явно против воли Всевышнего. То есть даже Всевышний сделает ему чудо, то не будет. Он с этого не выиграет. Хорошего этого ничего не получится. Так вот. Да, так то, что мы это самое, то, что иными словами, то, что я говорю, что главное в нашей жизни это лунный календарь, духовность. То есть весь мир, вся история, все время только процесс, ведущий к раскрытию единства Всевышнего, к приходу Машиаха и, в конце концов, получению настоящей награды. Да, это все, как бы, все суть того, что происходит в мире, глобально. Тем не менее, Всевышний хотел, чтобы я вел себя в соответствии с реальностью, и я буду делать до конца, как бы, да, то есть максимально скрупулезно, потому что приказал Всевышний. Это суть суккота. Когда мы берем материальные предметы, и, то есть, во-первых, мы говорим, мы собрали урожай, показав, то есть, как бы, собрали его максимально, с максимальным старанием, да, как настоящие, так сказать, немецкие бюргеры. А потом мы ушли в суку, показав, что то, что мы работали как немцы, это не потому, что мы считаем как немцы, что есть только материальный мир, солнечный календарь. Нет. Мы, евреи, мы можем оставить все по приказу Всевышнего и оставить всю материальность на неделю, забыть про всю материальность, уйти в суку, жить только духовным. То же самое арбамини. 4 вида это самое. Да, вы знаете, там есть разные виды. Трог, там, да, все, символы, каждая вещь имеет свою символику, то есть обозначает что-то особенное. В любом случае, там, 4 части еврейского народа, еще какие-то вещи, неважно. Мы берем, махаем ими, так сказать, да, то есть, сейчас не важно вся эта символика, что мы, как бы, в любом случае, что очевидно, что мы берем материальный мир, несколько видов, так сказать, того, что есть в деревьях, плод, ветка, я имею в виду финиковая ветка, которая сама не является плодом, это плодовое дерево, берем ветку, которая хорошо пахнет, это мирта. И мы берем иву, которая, в общем-то, ничего хорошего о ней нельзя сказать. Кроме того, что она тень, что на воде, да. Но она и не плодородная, нету плодов, и нету запаха, ничего нет. Так вот, мы берем и всем этим служим Всевышнему. То есть мы берем, так сказать, материальный мир и ставим его на службу Всевышнему. И, образно говоря, приносим жертву Всевышнему. Больше того, известно, что когда был храм, приносили 70 быков на 70 народов мира. Для чего это нужно было? Они собежали, да, то есть как бы мудрецы говорят, что если вы не евреи, знали, насколько для них полезен храм, они бы его охраняли, не разрушали. Просто они не знают, что это такое, да, они же никто ничего не рассказывает. Ну вот. Так, потому что мы понимаем, что и народы мира в том числе, это тоже часть творения, которое Всевышний решил создать для того, чтобы раскрыть, в конце концов, единство Всевышнего. В Суккот возливали воду. Опять-таки, да, то есть брали воду, ее приносили на жертвенник. То есть ее тоже освящали служением Всевышнему. То есть праздник Суккот, это, так сказать, праздник, когда все, когда мы показываем, что все материальное, оно на самом деле, мы это видим только как средство для исполнения воли Всевышнего, для служения Всевышнему, для понимания раскрытия воли Всевышнего и так далее. Это суть праздника Суккот. И это та победа, которую говорит Мидраш. Что если мы в эти 10 дней творения поняли суть творения и нашу суть, то дальше как бы мы во всем происходящем видим только этапы, которые приведут к полному исправлению мира и к раскрытию славы Творца. Соответственно, мы берем весь материальный мир и используем его на служение Творцу. Это суть праздника Суккот. Значит, завтра последний урок до каникул, у меня потом каникулы 3 недели. Нет просто интернета, ну, знаете уже. Вот. Так что завтра мы поговорим про законы Йом-Кипура немножко, и про больных Йом-Кипур, и про Суккот, то, что такие вещи, которые относятся ко всем Европе. Я понимаю, что у всех есть Сука, поговорим о вещах, которые это самое. Относятся к тем, кто живет в таких местах. И завтра уже попрощаемся. В любом случае, если кого-то мы не услышим, Гмарха Святова. Всего самого лучшего. Не забывайте молиться. Сейчас еще очень ценное время, еще оно не закончилось. Не упускайте это драгоценное время. Молитесь каждую свободную секунду. Молитесь, просите Всевышнего за весь народ, за себя, за знакомых. Не упускайте это драгоценное время. Не упускайте ни в коем случае. Ну, кроме чуда, понятно. Не упускайте ни в коем случае. Счастливо. До свидания. До завтра.
Простите, пожалуйста.
Да?
Спасибо.